Убита сотрудница правозащитного общества «Мемориал» Наталья Истемирова. Кто может стоять за этим преступлением? Служит ли предлагаемая пенсионная реформа интересам нынешних и будущих пенсионеров? Как оценивает перспективы британо-российских отношений посол Великобритании в Москве? Что спровоцировало канадско-чешскую визовую войну? Чем новый фильм о Гарри Поттере понравился Ватикану? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 15 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема сегодня трагическая. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова найдена убитой. Сегодня утром она была похищена в Грозном. О ее местонахождении ничего не было известно более 9 часов. Однако сразу было понятно, что речь идет о похищении. Вот что рассказал о случившемся корреспондент «Радио Свобода», член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Поскольку у Наташи на сегодня были назначены разные встречи и звонки, и ни на одной встрече она не появилась, никуда не позвонила, карете поехали к ее дому и нашли там свидетелей похищения. Люди рассказали, что видели, как Наташу схватили, запихнули в белую семерку и увезли. Когда ее запихивали в машину, она кричала, что ее похищают. От подъезда до места похищения за ней шла какая-то женщина, возможно, наводчица. Все это говорит об организованном похищении. Работа Наташи, поскольку она была одним из ведущих сотрудников «Мемориала» на Кавказе, не оставалась без внимания. Власти Чеченской Республики не раз высказывали недовольство этой работы. С другой стороны, Наташа лауреат многих премий, в частности, первой премии имени Анны Политковской, 2007 год. Наташа, безусловно, общественный деятель, очень видный общественный деятель в масштабах не только Чечни, но и России.
Это был член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Мы связались с председателем совета центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Совершена то, что мы называем несудебной казнью. Убили нашего очень хорошего товарища, друга, почти, ну, очень родного человека. Что можно сказать? Те, кто убил, хотят, и, в общем, чтобы информация о происходящем в Чечне не выходила за пределы Чеченской Республики. А я знаю, кто стоит за этим убийством, кто виновен. Я знаю, что недаром в последнее время на правозащитный центр «Мемориал» был нападки, которые озвучивались так называемому уполномоченному по правам человека Чеченской Республики Нурдину Хажиеву. Я знаю, что Нурдин Хажиев никогда это сам не делает. Он все делает по указанию сверху. Я знаю, что во время, когда недавно Нурдин Хажиев приглашал к себе нашего руководителя Грозненского офиса и говорил с ним, он ему сказал, ты понимаешь, что на самом верху крайне недовольны вашей деятельностью? Ты понимаешь, как вам это опасно? Ты понимаешь, что я не хочу, чтобы что-то произошло? Поэтому я вынужден буду тебя публично ругать, и, наверное, это вас безопасит. Мы, к сожалению, не успели. Это только что было недавно, и буквально там на днях. Мы не успели эвакуировать наших сотрудников оттуда. И вот произошло то, что произошло. Рамзан Кадыров лично был недоволен деятельностью Наташи Истемировой. Рамзан Кадыров лично ей угрожал в личном разговоре, когда он ее выгонял с руководителя общественного совета города Грозного. Это была его личная встреча с ней, и он ее выгонял. Она рассказала, что он тогда говорил. Он сказал, у меня руки по локоть в крови. Да, это так. И я этого не стесняюсь. Я уничтожал и буду уничтожать плохих людей. Это слова. А дальше следовали по отношению к ней оскорбления, прямые оскорбления, которые я не готов повторить, и угрозы. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что за убийством Истемировой стоят люди, подчиненные Рамзану Кадырову, люди, которые творят убийства, насилие и беззаконие на территории России и, кстати, и за пределами России. Наташа Истемирова, одно из последних ее сообщений, было о том, что кадыровцы в селе Ахтинчу-Борзой похитили людей, а потом одного из них публично посредине села расстреляли. И, в частности, это сообщение и вызвало сильный гнев наверху в руководстве Чеченской Республики и лично господина Рамзана Кадырова. И я не понимаю, как долго руководство России, президент и премьер-министр могут вообще мириться с продолжающимся абсолютным беззаконием на территории части Российской Федерации, которая отдана на откуп убийцам, и где не соблюдаются российские законы даже минимально, где средь бела дня похищают людей, убивают, пытают. Понятно, что уголовное дело возбуждено, мы будем добиваться, чтобы оно было расследовано. Но мы же знаем, как такие дела расследуются. Но через нас же прошли сотни подобных дел. Сотни. Понимаете? И именно поэтому нас так ненавидят. Именно поэтому убили Наташу. Ну, не расследуют они. Понимаете? В правовом поле, когда нет желания, а вернее даже есть приказ сверху не расследовать подобные дела, то что же сделаешь? Ну, будет еще одно решение Европейского суда по этому поводу. Будет еще что-то. Понимаете, а решения Европейского суда будут не исполняться в России. То, что сегодня произошло, вообще показало массе людей, что надеяться на правовое решение вопроса, надеяться на то, что можно защищаться с помощью права, законности, не получается. И это толкнет большое количество людей браться за оружие и уничтожать тех, кого они считают своими врагами.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, где работала Наталья Истемирова. Наталья Истемирова активно сотрудничала с «Новой газетой», говорит главный редактор этого издания Дмитрий Муратов.
Я с Наташей последний раз разговаривал, когда мы встретились по поводу гибели Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. И сказал: «Наташ, валить, срочно валить. Никто не поможет. У них уже больше нету никаких ограничителей, ничего нету. Просто валить. Тебе срочно валить оттуда». А она сказала, что, в принципе, она это понимает. Сейчас будет две главных версии. Первая, что это убил Кадыров. Вторая версия, что ее убили, чтобы подставить Кадырова. Да, и все будут обсуждать 100 лет две эти версии. А история не в этом. История в том, что когда у страны есть специальные территории, где не действует Конституция, там, возможно, абсолютно все, что угодно. Что против одних? Что они это делают? Никто этого никогда не поймет. Никто никогда этого не поймет. А мы, создав вот эту такую систему ручной конституции, мы сами сделали удивительную вещь. Мы эффективность поставили выше закона, а убийство выше степени эффективности. Вот что я хотел вам сказать. Эффективность выше закона, а телевизионная картинка круче, чем право. Конституция говно, а не говно, хорошие рапорты, бьющие фонтаны. Вот мы пришли абсолютно осознанно в такую историю, когда вот еще не пророк Мухаммед не родился, не Христос не родился, когда все можно. Вот все можно ради бабок и картинки. То, что это политическое убийство, абсолютно понятно по одной причине. Всем, кто знал Наташу Истемирову, известно, она не занималась бизнесом, не разруливала какие-то истории. У нее была одна мотивация. Достоинство, право человека на жизнь, вот эти старомодные вещи, от которых морщатся наши там кремлевские, белодомовские и разные другие правители. Вот Наташа Истемирова всерьез считала жизнь человека намного важнее, чем интересы государства. Я тоже так считаю. Наташа была человеком, который, кстати говоря, добросовестно сотрудничал и с властью. Она же не была в этом смысле какой-то там чеченской диссидентурой. Она собиралась ехать вместе с представителями чеченской власти в Ставропольский край с тем, чтобы оценить, как там сидят чеченцы в лагерях. Ей было абсолютно все равно, кто у власти. Она все время охраняла право людей и их достоинство на достойную жизнь. Вот она занималась не политикой, она занималась конкретными судьбами людей. А когда государство — это всюду один и тот же закон, они же этого не понимают. Они даже придумали философию, как это называется, разновременных демократий, да? То есть в одном месте можно убивать, когда в другом месте уже нельзя. Это просто полное безумие.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Хорошо знал Наталью Истемирову и мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Он считает, что после этого убийства ситуация не только в Чечне, но и в России серьезно изменится.
Наташа Истемирова была юристом филиала Грозинского отделения правозащитного общества «Мемориал». Она вела огромное количество дел, связанных и с похищениями, и с убийствами, и с пытками, ну, в общем, со всем тем ассортиментом преступлений, которые характерны для этого региона. Она была экспертом представителя по правам человека при президенте России. Она, конечно, производила неизгладимое впечатление на тех людей, которые с ней встречались, даже если эта встреча была всего одна, своим каким-то удивительным бесстрашием. При том, что это было не демонстративное бесстрашие, не то чтобы она преодолевала какое-то внутреннее сопротивление, а вот она так жила, как дышала, иначе жить не могла. В ней была какая-то удивительная бесшабашность. То есть она считала, что она должна делать то, чем занимается. И какие-то опасности, которые могли стать результатом ее деятельности, не попадали в поле ее зрения. И, в общем, это удивительный в этом смысле человек, потому что нормально любому, кто имеет отношение вот к защите фундаментальных прав человека, а в Чечне приходится заниматься просто правом на биологическое существование, правом не подвергаться пыткам, правом не быть похищенным, правом не быть расстрелянным. Любому, кто касается вот этой опасной темы, достаточно логично, что такому человеку приходится проявлять некоторую осмотрительность, да, в своих отношениях с властями, с силовыми структурами. У Наташи этой осмотрительности не было. Теперь, что касается политического значения этой трагической гибели, этого похищения. Во-первых, давайте скажем так, что среди тех, кто мог похитить на территории Грозного человека, вывести ее за пределы города
и республики,
да, в общем, ну, не так много претендентов на эту роль. Надо представлять себе ситуацию в Чечне. Это территория, которая находится под абсолютным диктатом одного правителя, Рамзана Кадырова, и там фактически ничего не происходит без его разрешения. То есть нет ни бандитских сил, никаких иных, которые могли бы позволить себе сделать нечто подобное в чеченской столице. Потому что если они это сделают без разрешения какие-нибудь, ну, скажем, залетные или хачи, то потом им очень долго придется отвечать перед хозяином республики и отвечать, в общем, по гамбургскому счету. Можно предположить, что тоже некоторую степень самостоятельности имеют российские спецслужбы на территории Чечни, ну, в общем, выбор не очень велик, либо те, либо другие. До сей поры власти, я здесь не стану, наверное, разграничивать власти чеченские, власти российские, власти. Они действуют, так сказать, на территории этого государства, и Чечня неотделимая часть России, до сих пор не трогали правозащитников. Почему в свое время сказал Путину грубо Политковскому, он сказал, что своей смертью она принесла России гораздо больше ущерба, нежели своей профессиональной деятельностью. Но на самом деле Путин лукавил. Это неправда. Потому что огласка тех преступлений, которые происходят в Чечне, а огласка – это инструмент, оружие правозащитников, это единственное, что может сегодня еще хоть как-то вынудить власти к каким-то действиям. Эта огласка, она как-то, ну, в общем, российскую элиту немножко приводила в чувство, приходилось или что-то исправлять, или в каком-то объеме восстанавливать справедливость. Но, тем не менее, это, в общем, немножко ситуацию связывало, не давало российским силовым структурам действовать в полную силу своих желаний и представлений о том, как следует действовать. Ну, вот, видимо, этот барьер преодолен. Кто это сделал? Кадыров это сделал, там, российские спецслужбы сделали, не имеет значения. Чечня давно превратилась в территорию, на которой разобраться в происходящем может только Нюрнбергский процесс. Это убийство, оно очень серьезно меняет ситуацию. Правозащитники оставляются последним источником информации о преступлениях в Чечне. Я думаю, что сегодня международное сообщество, не политики, а международное сообщество как-то должно обратить внимание на это преступление, потому что фактически правозащитникам затыкают рот. И о чудовищных преступлениях просто некому будет рассказывать, некому будет добиваться права людей, которые привязаны по тем или иным причинам к этой проклятой территории. Некому будет добиваться обеспечения, ну, просто вот, как я уже говорил, элементарных прав, чтобы они не были убиты, чтобы их не пытали, чтобы их не похищали. Что-то должно произойти, потому что очень серьезно это меняет информационную ситуацию в стране, и информационную, и правовую. То есть преодолена какая-то грань, которая не должна была быть преодолена.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий об убийстве правозащитницы Натальи Стемировой.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал верховный главнокомандующий, обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы на следующий день в 7 и в 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня депутаты Российской Думы рассматривали во втором чтении изменения в пенсионном законодательстве. Эксперты отмечают, что в случае окончательного принятия поправок порядок начисления пенсии в России станет еще более запутанным, а размеры накопительной части пенсии весьма скромными. С подробностями Любовь Чижова.
Новый порядок начисления пенсии, который обсуждают депутаты Госдумы, планируется ввести с 2011 года. Сегодня пенсия россиянина состоит из трех частей – базовой, страховой и накопительной. Базовая часть формируется за счет бюджета, страховая – из отчислений работодателей, которые платят единый социальный налог, а накопительная состоит из отчислений работодателей или формируется самим гражданином, если он поместил ее в негосударственный пенсионный фонд. Теперь базовую и страховую части пенсии предлагается объединить, и финансироваться они будут из страховых взносов работодателей. Но только эти взносы в случае принятия поправок будут необязательными. Порядок формирования и управления накопительной частью пенсии пока не меняется. На сайте Пенсионного фонда сообщается, что новая система расчета пенсии будет проще и понятнее. Но ее критики с этим не согласны. Все еще больше запутывается, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриевна.
Предлагаются две новые схемы. Первая – валоризация, то есть это переоценка пенсионных прав, которые были до 2002 года. Их предлагают проиндексировать на стаж, который был до 1991 года. При этом в этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен в военнослужащих местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Разработчики мотивируют это повышением пенсии, но повышение пенсии легче и проще сделать просто индексацией. А с учетом того, что при переоценке пенсионных прав 2002 года реальная средняя зарплата была 2500 рублей, а заложен там в коэффициенте 16,71, тут можно просто было индексировать, увеличивать это на любую величину. И на 30%, и на 40%, и так далее.
Кто прежде всего страдает от этих всех пенсионных изменений?
Страдают в целом все, потому что система очень запутанная, будет большое количество ошибок при исчислении пенсии, и люди будут недовольны, предприниматели, безусловно, будут недовольны, поскольку увеличится количество налоговых проверок. Если раньше проверяла одна налоговая служба, то теперь будут проверять все четыре фонда. Для малого бизнеса, инновационного бизнеса, обрабатывающей промышленности, очень сильно увеличивается налоговый пресс, это практически в 2,5 раза.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин полагает, что новая система начисления пенсии, которую обсуждают депутаты, не будет стимулировать людей к самостоятельному формированию накопительной части пенсии. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Таким образом, размер накопительной части пенсии, которую формируют в том числе и работодатели, может значительно сократиться.
Сейчас единый социальный налог начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют либо сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд, а если они соглашаются на то, чтобы вносить эти деньги, то тогда государство добавляет им определенную сумму, скажем, на 1000 рублей взноса, тоже 1000 рублей от государства, но не больше там 12 или сколько-то тысяч в год. Я лично считаю, что это скорее плохо. Потому что таким образом наша установка, которая лежала в основе предшествующей системы пенсионной, а так как она формировалась с начала 2000-х годов, заключалась в том, что взносы были обязательны для работодателей, и выделение накопительной части означало, что формируются длинные деньги, формируются в составе пенсионного фонда средства, которые можно будет вкладывать в долгосрочные проекты и одновременно повышать пенсии.
То есть сейчас этих длинных денег становится меньше?
В общем, да. Потому что мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. Никто не думает о старости.
После объявления грядущих изменений в пенсионном законодательстве эксперты опасались, что накопительная часть пенсии, одно из завоеваний проходящей в России пенсионной реформы, будет отменена. Пока этого не случилось. Но реальной возможностью самостоятельно формировать свою пенсию, помещая ее накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды, воспользовались не более 5-6% россиян. Люди не привыкли заботиться о старости, считает директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Верти. По его мнению, нынешнее пенсионное законодательство позволяет негосударственным пенсионным фондам более эффективно вкладывать деньги их клиентов и увеличивать размеры будущих пенсий.
К сожалению, многие предложенные участниками рынка идеи по расширению законодательства не были оформлены в проектах изменения законодательства, которое сейчас будет предложено. И участники рынка разочарованы этим, будут лоббировать дальнейшее расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений, пенсионных резервов.
Сколько россиян, по вашим подсчетам, уже перечислили свою накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды?
Этот рынок начал активно развиваться буквально несколько лет назад, и пенсионные фонды начали работать как активные участники рынка в качестве привлечения, активно строить свои сети по привлечению физических лиц, да, в клиенты. На данный момент не более 5-6% людей являются клиентами негосударственных пенсионных фондов. Все остальные накопления граждан наших находятся под управлением Внешэкономбанка. Но в ближайшие годы, благодаря активному развитию ряда крупнейших НПФ, эта цифра будет доведена до 25, я думаю, процентов.
Такой оптимистичный прогноз вы даете, а вот доходность негосударственных пенсионных фондов в связи с кризисом не уменьшилась ли?
Конечно же, уменьшилась. И за 2008 год в среднем отрицательный доход, то есть убыток по пенсионным накоплениям застрахованных лиц, составил около 20%. Но некоторым фондам удалось, благодаря консервативной политике размещения активов, приблизить эту цифру ближе к нулю, чем к отрицательной зоне.
Это был директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Верти. Авторы пенсионной реформы обещают, что в 2010 году размер средней трудовой пенсии в России превысит 8 тысяч рублей. Так что у молодых россиян еще есть возможность рискнуть, пойти в негосударственный пенсионный фонд и попытаться сделать свою старость более обеспеченной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова, которая исчезла сегодня в Грозном, была найдена убитой. Ее тело с огнестрельными ранениями обнаружено в Ингушетии. По ряду сообщений Истемирова была похищена неизвестными. Правозащитница занималась расследованием преступлений, связанных с пытками, казнями и исчезновением людей в Чечне. На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек. Предполагается, что все они погибли. Самолет следовал рейсом из Тегерана в Ереван. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Число новобранцев увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правозащитники обеспокоены рекордным количеством нарушений в ходе весеннего призыва. Приемные президента России приняли обращение бывших торговцев с черкизовского рынка. Московский городской суд оставил под стражей до 26 июля экс-владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и предпринимателя Сергея Шнайдера, известного как Семен Могилевич. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию. На западе Ирака в провинции Анбар в результате нападения смертника погибли не менее 6 человек. В египетском городе Шарм-аш-Шейх открылся 15-й саммит движения неприсоединения. В центре дискуссии проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом. Правозащитники утверждают, что число жертв беспорядков в Иране в июне значительно превысило официально объявленное. В Пакистане в долине реки Сват в бою с правительственными войсками погибли 6 боевиков-талибов. Европейская комиссия сегодня выступила с предложением об отмене визового режима для граждан Сербии, Македонии и Черногории, начиная с будущего января.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И до конца часа разговор на следующие темы. Как оценивает перспективы британо-российских отношений посол Великобритании в Москве? Что спровоцировало канадско-чешскую визовую войну? На какие компенсации могут рассчитывать милиционеры, российские милиционеры, получившие увечья во время несения службы, и чем новый последний фильм о Гарри Поттере понравился Ватикану? Итак, вначале к международным темам. В октябре прошлого года впервые в истории российско-британских дипломатических отношений должность посла Великобритании в Российской Федерации заняла женщина. Ее зовут Энн Прингл. Госпожа Прингл – карьерный дипломат с 30-летним дипломатическим стажем. Последовательно она занимала посты главы Восточного департамента Министерства иностранных дел Великобритании и главы его стратегического отдела. Энн Прингл была послом в Чешской Республике, а с 1980 по 1985 годы работала в британском посольстве в Москве. Моя лондонская коллега, корреспондент Радио Свободы Наталья Голицына, попросила госпожу Энн Прингл прокомментировать состояние нынешних российско-британских отношений.
Комитет по обороне Палаты общин британского парламента опубликовал доклад под названием «Россия. Новая конфронтация», в котором призывает правительство Великобритании занять более жесткую позицию в отношении России. В частности, в докладе отмечается возросшая агрессивность российской внешней политики и стремление Российской Федерации создать собственную сферу влияния на территориях бывших советских республик. Для этого, говорится в докладе, используются не только военные акции, но и энергетические инструменты. Комитет призывает правительство не признавать эту сферу влияния и энергичнее реагировать на полеты российской военной авиации вблизи британского воздушного пространства, которые, по мнению авторов доклада, чреваты обострением международной напряженности. Прокомментировать положение доклада Комитета по обороне Палаты общин Радио Свобода попросила посла Великобритании в России Энн Прингл. Интервью с первой в истории российско-британских дипломатических отношений с женщиной-послом проходило в Форен-офисе в Лондоне.
Члены Комитета по обороне Палаты общин побывали в России в марте этого года. Это был плодотворный визит через несколько месяцев после августовского российско-грузинского конфликта. Комитет уделил особое внимание соседям России. Для Соединенного Королевства Россия очень важный партнер в отстаивании его глобальных интересов. Это касается, в частности, таких проблем, как Иран, ближневосточный мирный процесс, Афганистан, энергетическая безопасность, изменение климата. Россия выступает нашим ключевым партнером в решении всех этих проблем. Именно поэтому так важен прагматичный подход в отношениях с ней при отстаивании наших интересов в этих сферах. Это приоритетная составляющая российского направления нашей дипломатии. Мы были свидетелями того, что Россия использовала свои энергоресурсы в качестве инструмента внешней политики, что нашло отражение в российско-украинском газовом кризисе. Это оказало крайне негативное влияние на страны Евросоюза, в особенности на те из них, которые на 100% зависели от поставок российского газа. В наших интересах сделать все возможное, чтобы Россия и Украина оставались надежными и стабильными поставщиками энергоресурсов для стран ЕС. Что касается высказанные в докладе Комитета обороны обеспокоенности по поводу создаваемой Россией сферы влияния, то британское правительство твердо выступает за отвод российских войск с территории Южной Осетии и Абхазии. Мы также дали ясно понять России, что не потерпим нарушения нашего воздушного пространства, с чьей бы стороны это ни исходило.
Госпожа посол, как бы вы прокомментировали такое заявление председателя Комитета по обороне Палаты общин Джеймса Арбатнота? Правительство должно применять прагматичный подход в отношениях с Россией, основанный на реалиях российской внешней политики, а не на абстрактных и вводящих в заблуждение понятиях общих ценностей.
Это интересное заявление, которое, по сути дела, и лежит в основе нашей политики в отношении России. На протяжении длительного времени мы проводим именно такую политику на российском направлении, и это нашло отражение в ряде официальных документов и выступлениях наших руководителей. В сферах, где возникают взаимные интересы, мы конструктивно сотрудничаем. Там же, где у нас происходят серьезные расхождения, как в случае с Грузией, мы отстаиваем собственную точку зрения. Таковы принципы нашей внешней политики.
В чем вы видите главные препятствия на пути потепления довольно прохладных сейчас российско-британских отношений?
Одно из главных препятствий – проблема экстрадиции в Британию господина Лугового. Независимая королевская прокуратура называет его главным подозреваемым в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. Это дело должно слушаться в британском суде. Оно остается серьезным препятствием в наших двусторонних отношениях. Все дела об экстрадиции российских граждан из Великобритании находятся в юрисдикции независимых судебных органов, и мы не можем ни влиять на них, ни комментировать их.
Существует ли у дела Литвиненко судебная перспектива в обозримом будущем?
Наша прокурорская служба контактирует с российской генеральной прокуратурой. Не могу это комментировать, потому что королевская прокурорская служба независима от правительства и проводит расследование независимо.
Многие российские граждане жалуются на трудности с получением британской визы. Существуют ли возможности упрощения визового режима между двумя странами?
Мне представляется, что у нас очень простые правила получения британской визы. Вы заполняете в режиме онлайн анкету, затем вас приглашают для фиксации ваших биометрических параметров, что занимает не более 15 минут. И это все, что вам нужно сделать до получения паспорта с готовой визой. Вся эта процедура не кажется мне сложной или вызывающей какие-либо трудности.
Ваш предшественник на посту посла, сэр Энтони Брентон, подвергался нападкам и давлению со стороны прокремлевского молодежного движения «Наши». Не возникают ли у вас аналогичные проблемы?
Не могу комментировать чувства, которые это вызвало у моего предшественника. Посол нередко сталкивается в своей работе с разного рода вызовами и трудностями. Но я люблю вызовы.
Это было эксклюзивное интервью, которое дала радиостанции «Свобода» глава британского дипломатического представительства в Москве Энн Прингл. Интервью с ней лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына записала в Министерстве иностранных дел Великобритании в Лондоне. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Еще одна довольно любопытная международная и дипломатическая тема – визовая война между Чехией и Канадой. Под такими заголовками вышли сегодня материалы некоторых чешских газет. Накануне Канада вновь ввела визовый режим для граждан Чешской Республики, хотя этот режим был отменен всего 2 года назад. О неожиданном решении Канады в Чехии узнали подписали всего за несколько часов до вступления этого решения в силу, когда уже ничего нельзя было изменить. Министр иностранных дел Чехии Ян Кагоут заявил, что возмущен и разочарован таким шагом со стороны государства, которое Чехия считает важным партнером и союзником. Вчера же на чрезвычайном заседании правительства Чехии решило временно отозвать из Канады посла Чешской Республики для выяснения ситуации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
Безвизовый режим между Чехией и Канадой сохранялся всего 2 года. О новом визовом режиме объявил канадский министр по делам иммиграции Джейсон Кенни. По мнению официальной Оттавы, только таким образом возможно приостановить стремительно возраставшее в последнее время количество прошений о предоставлении убежища чешским гражданам, большую часть которых составляют цыганские семьи. Начиная с 2007 года, с того момента, как вступил в силу безвизовый режим, убежище попросили 3000 человек из Чехии. В 2006 году их было всего 5 человек. Ответную реакцию чешской стороны прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чешской Республики Милан Ржепко. В ответ на односторонний и недружественный шаг Канады на чрезвычайном заседании, проведенном вчера сразу после произошедшего, правительство Чешской Республики приняло решение о введении визового режима для владельцев канадских дипломатических и служебных паспортов. Ввести визовый режим для всех граждан Канады невозможно, поскольку Чехия является членом Евросоюза, а, как известно, существует соответствующий договор между Канадой и Евросоюзом. С целью проинформировать Европейскую комиссию и заручиться поддержкой стран Европейского Союза в стремлении вернуть безвизовый режим, уже написано и отослано письмо. Далее министр иностранных дел Чехии инициировал официальную процедуру, предусмотренную правилами Европейского Союза. В течение 3 месяцев Еврокомиссия должна предложить странам, членам ЕС, ответные действия по отношению к Канаде. Вместе с этим правительство поручило министру иностранных дел Чехии организовать процесс получения гражданами Чехии канадских виз непосредственно в Праге. Дело в том, что визы для граждан Чехии теперь будут оформляться в Вене, в канадском посольстве, сообщает чешское издание «Днес». На предварительном собеседовании необходимо доказать, что пребывание в Канаде гражданина Чехии будет временным и не превысит положенный срок. Также необходимо показать определенную сумму на счете, страховку и документы о несудимости. Как только все документы будут подготовлены, заявление на получение визы в канадское посольство в Вене можно послать через электронную почту, курьером, лично или посредством туристического агентства. Наиболее серьезно сейчас проблема виз стоит перед теми туристами, которые должны были ехать в Канаду, начиная с четверга и до конца этой недели. Успеть оформить нужные документы и получить визу, из них вряд ли кто успеет. Тяжелее всего придется тем, кто собрался ехать в Канаду дикарем. А вот тем, кто купил путевки через туристические агентства, затраты, скорее всего, возместят. До конца сегодняшнего дня по канадскому времени по прилете в Канаду еще можно успеть получить визу на месте, заявил министр по делам иммиграции Канады Джейсон Кенни. Граждане Чехии, которые сейчас находятся за границей и планировали поехать в Канаду, должны подать документы на визу в ближайшем канадском посольстве. В прошлом году Канаду посетили примерно 30 тысяч чешских туристов. Ежемесячно в летний период в эту страну приезжает 4 тысячи туристов из Чехии. Как пишет газета «Днес», перед тем, как ввести визовый режим, Джейсон Кенни заявил журналистам. «Это даст нам возможность проверить, кто едет в Канаду как законный гость, а кто злоупотребляет нашей иммиграционной системой», продолжает комментировать пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чешской Республики Милан Ржепко. Министр иностранных дел назвал произошедшее беспрецедентным, потому что Чешская Республика и Канада уже долгое время являются дружественными друг другу демократическими странами и совместно действуют не только в Североатлантическом альянсе, но и, например, в операциях в Афганистане. По этой причине министр иностранных дел Ян Кагоут на вчерашней пресс-конференции после чрезвычайного совещания правительства сказал, что подобные проблемы не решаются без предварительного обсуждения. Он разочарован такими действиями. В конце июня на международной конференции, посвященной памяти жертв Холокоста, канадский министр по делам иммиграции Джейсон Кенни встречался с чешским министром иностранных дел Яном Кагоутом. Тогда же прозвучала информация, что Канада в связи с увеличением количества просьб о предоставлении убежища от граждан Чехии считает необходимым введение визового режима для граждан Чешской Республики. Однако ни о какой конкретной дате речь не шла, подчеркивает в интервью Милан Ржепко. Иначе Чехия успела бы подготовить граждан к таким действиям со стороны Канады, уверяют в Министерстве иностранных дел Чехии. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 15 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вновь к российским новостям. Российский Конституционный суд принял довольно важное постановление. Это постановление о том, что милиционеры, пострадавшие на службе, должны получать компенсации, даже если государство не виновато в причинении им вреда. Поводом к рассмотрению этого дела послужили запросы двух районных судов Нижнего Новгорода, которые, в свою очередь, рассматривали жалобы милиционеров, переставших получать компенсации за полученные на службе увечья, рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В Нижегородском районном суде рассматривается дело бывшего сотрудника милиции Сергея Леонова, получившего военную травму во время командировки в Чечню, пострадав от взрывной волны. Ему была установлена вторая группа инвалидности. С работы по состоянию здоровья он был уволен. Главное управление МВД России по Приволжскому федеральному округу выплачивало Сергею Леонову 12 342 рубля ежемесячно в счет возмещения вреда здоровью. С 1 августа 2007 года выплаты были приостановлены. Объяснялось это тем, что при отсутствии виновных вред здоровью, причиненный сотрудникам милиции при исполнении служебных обязанностей, возмещению не подлежит. С апреля 2008 года не получает выплат Игорь Филиппов, врач специализированного отдела быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью. В 2000 году при исполнении служебных обязанностей он получил минно-взрывные черепно-мозговые травмы и был уволен из органов внутренних дел. Прекращение выплат было объяснено изменившейся судебной практикой. Таких дел в судах несколько. Конституционный суд проверял конституционность части 4 статьи 29 закона о милиции и статьи 1084 Гражданского кодекса, регулирующих возмещение вреда в случае потери здоровья сотрудникам милиции на службе. Говорит судья-докладчик по этому делу Сергей Казанцев.
С запросом обратился судья. Заявители того судьи получали государственное социальное страхование в полном объеме, но оно не возместило весь вред, на который они рассчитывали. Поэтому, кроме того, эти граждане обратились в суд, чтобы им дополнительно, еще в соответствии с законом о милиции, вред возмещался в виде предусмотренных этой нормой ежемесячных компенсаций. В свое время этим гражданам назначили такие ежемесячные компенсации. Затем в 2007 году руководство Управления внутренних дел отказалось выплачивать данные компенсации, ссылаясь на то, что якобы изменилась судебная практика. Это связано с тем, что вернувшиеся из Чечни сотрудники внутренних дел, в связи с тем, что они помимо обычной зарплаты получали те надбавки, которые положены участникам контртеррористических операций, должны были получать достаточно большие выплаты. И вот эти ежемесячные доплаты оказались, видимо, непомерными для бюджетов соответствующих управлений внутренних дел.
Конституционный суд счел, что суды необоснованно изменили свою же прежнюю практику, отказав милиционерам в выплатах.
Суды поддержали мнение Управления внутренних дел и отказались удовлетворить иски соответствующих граждан. Поэтому граждане остались без компенсации, предусмотренной статьей 29. Дело было возвращено в суд первой инстанции, и судьи обратились в Конституционный суд, полагая, что такая судебная практика не соответствует Конституции. И в этой части Конституционный суд их поддержал. Решение, может быть, покажется несколько необычным. В первом пункте Конституционный суд признал нормы, оспариваемые заявителем, соответствующие Конституции по буквальному смыслу. А во втором пункте признал те же нормы, не соответствующие Конституции, по тому смыслу, который придается им судебной практикой из нашего решения. решение, вытекает, что 4-я часть статьи 29 закона о милиции подлежит применению. Выплаты эти должны осуществляться для сотрудников милиции, которым причинен ущерб. В этом именно истолковании эти нормы должны применяться.
Другое истолкование этих норм, которое наблюдается в последнее время, признано противоречащим конституционным принципам социального государства, равенства всех перед законом и судом и самой правовой природе этих компенсационных выплат. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 июля, ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Как всегда, нашу программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодняшний факт. В ночь со среды на четверг во многих странах мира проходит мировая премьера нового заключительного шестого фильма о Гарри Поттере «Гарри Поттер и принц полукровка». Этот фильм снят по мотивам романа британской писательницы Джоан Роулинг. Рассказывает наш лондонский автор Ефим Барбан.
Задолго до выхода на широкий экран шестого фильма о Гарри Поттере он стал объектом ажиотажа в мировом масштабе. В день закрытой премьеры «Гарри Поттера и принца полукровки» в Лондоне 7 июля на площади Лестер-сквер у кинотеатра «Одеон», несмотря на проливной дождь, собралась многотысячная толпа фанатов мальчика-волшебника, встречавшая восторженными воплями появления снявшихся в фильме актеров. Одержимость подростков фильмами о Гарри Поттере приобрела черты подлинного наваждения. Когда в полночь 15 июля начнутся показы нового фильма о нем, европейские и американские города не будут спать. В этот час «Принца полукровку» будут смотреть в 64 странах. В Америке все билеты в 1500 полуночных кинотеатров уже распроданы. Если рекордный бокс-офис до сегодняшнего дня принадлежал фильмам о Джеймсе Бонде, 5 миллиардов долларов, это за 22 фильма, то бокс-офис лишь 5 фильмов о Гарри Поттере уже приблизился к этому рубежу – 4,5 миллиарда. Ну а с выходом на экраны шестого фильма кинопотериана станет мировым рекордсменом. Сюжет «Принца полукровки» захватывает. Режиссеру фильма Дэвиду Йетсу удалось вдохнуть мощную струю жизненной энергии в фабулу седьмого романа Джоан Роулинг. Этот фильм одновременно романтичен, юмористичен и развлекателен. В нем Гарри Поттеру, которого играет неизменный Дэвид Рэдклифф, чтобы разгадать череду таинственных событий в школе в Хогвартсе, приходится пройти через череду увлекательных приключений, потребовавших от него величайшего мужества и не меньшей ответственности. Зрители увидят фильм не только уже полюбившихся актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Алана Рикмана, Руперта Гринта, но и двух новых – Джима Бродбента, сыгравшего профессора Слагхорна, и Хелену Макрори в роли нарциссы Малфой. Британские комментаторы пророчат, что после этого фильма и без того огромное число фан-клубов Гарри Поттера в мире удвоится.
Это был наш лондонский автор Ефим Барбан. Напомню, что в ночь со среды на четверг проходит мировая премьера нового шестого фильма о Гарри Поттере «Гарри Поттер и принц полукровка». Ну, закрытая премьера, как вы только что слышали, состоялась несколько дней назад, и новый фильм о Гарри Поттере уже заслужил много положительных рецензий, в том числе положительную рецензию Ватикана. Хотя еще несколько лет назад Папа Римский, точнее, будущий Папа Римский кардинал Ратцингер Поттериану довольно резко критиковал. Об этом я беседую с журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по Ватикану. Алексей, средства массовой информации, которые пишут о том, что Ватикан положительно отозвался вот об этом фильме, ссылаются на газету «Осерваторе Романо». Можно ли с уверенностью говорить о том, что рецензия в этой газете выражает мнение Святого Престола?
Вы знаете, Андрей, вообще, как правило, это так и говорится, потому что «Осерваторе Романо» — это официальный, ну, употребим старый термин, рупор Святого Престола. Хотя, в принципе, там есть оговорка, что мнение авторов может быть и обязательно официальным и так далее, но это уже новая такая какая-то волна сейчас. В данном случае, вот, о котором вы говорите, это мнение сильно отличается от предыдущих заявлений официальных Ватикана по поводу Гарри Поттера. Нынешний глава Святого Престола Йозеф Ратцингер в бытность свою кардиналом и префектом конгрегации вероучения в 2003 году очень серьезно высказался негативно по поводу этой эпопеи Роулинг. Он это сделал в личном письме немецкой журналистки, которая написала книжонку критическую по поводу Гарри Поттера. А он согласился с ней в том, что эта сага явно враждебна христианской морали и разлагает новое поколение. То есть вот прошло всего-то 6 лет, и вот изменилось, правда, и положение Ратценгера. Он должен тщательнее свои слова взвешивать. Но вот, все-таки, определенное какое-то развитие позиции есть.
А чем фильм «Гарри Поттер и принц полукровка» завоевал на этот раз расположение Ватикана?
Вот я просто немножко отвлекаюсь от этого, скажу, что я как-то случайно слышал дискуссию об этой вообще всей эпопее по российскому телевидению, по-моему, если я не ошибаюсь, в программе «Культурная революция», там вот в том числе православный священник, который сказал, да я не вижу вообще здесь ничего страшного. И дальше сказал примерно ту фразу, которая содержится в рецензии Сальваторе Романо, что эта книга учит о том, что добро неизбежно побеждает зло.
Насколько я знаю, в рецензии, которую мы сейчас обсуждаем, комментируется даже в какой-то степени любовная линия этого фильма. Для вас, как человека, внимательно наблюдающего за Ватиканом, это неожиданно?
На самом деле, как я уже сказал, в духе вот этой новой волны и вообще в желании своем быть ближе к пастве, они пытаются показать, что ничто человеческое им не чуждо, что если это морально, если это не противоречит вот христианским истинам, они видят добро во всех проявлениях человеческой жизни и не склонны его как-то клеймить и отрицать.
Реакцию Ватикана на новый фильм о Гарри Поттере «Гарри Поттер и принц полукровка» комментировал специалист по Ватикану, журналист Алексей Букалов. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 июля. Его вел Андрей Шароградский, продюсер Оксана Паньер. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.